Анджей Сапковский. Крещение огнем. Глава первая. Крещение огнем. В громе, в полях сражений, вспомни о нем. Не было завершения, войны вершились пламенем. Шли племена на битвы. Больно по мне бил голос Набата, страшная правда преданий, отсвет огня рыжего. Но вы не предали, братья мои, по оружию. Dire Straits. И сказала гадалка ведьмаку: «Вот тебе мой ответ. Обуй ботинки с подошвами железными, возьми в руку посох железный. Иди в тех железных ботинках на край света, а дорогу перед собой посохом ощупывай, слезой окропляй. Иди сквозь огонь и воду, не останавливайся, не оглядывайся. А когда сотрутся подошвы железные и затрется посох железный, когда от ветра и жары иссохнут очи твои так, что более ни одна слеза из них истечь не сможет, тогда на краю света найдешь ты то, что ищешь, и то, что любишь. Может быть». И пошел ведьмак сквозь огонь и воду, и не оглядывался. Но не взял ни башмаков железных, ни посоха, а взял только меч свой ведьмачий. Не послушался он слов гадалки, и хорошо сделал, ибо была это плохая гадалка. Флоуренс де Ланной. Сказки и предания. В кустах дебоширили птицы. Склон балки покрывала плотная, густая масса ежевики и барбариса. Идеальное место для гнездовья и кормежки, поэтому неудивительно, что тут прямо-таки кишмя кишела птица. Самозабвенно расточали трели зеленушки, щебетали чечетки и славки-завирушки. То и дело раздавалось звучное теньк-теньк зяблика. «Зяблик тенькает к дождю», — подумала Мильва, невольно взглянув на небо. Туч не было, но зяблики всегда тенькают к дождю, а немного бы дождя не помешало. Место напротив устья котловинки было прекрасной позицией, обещавшей удачную охоту. Особенно здесь, в Брокелоне, пристанище всякой живности. Владеющие обширным лесным районом дриады охотились очень редко, а человек отваживался заходить сюда и того реже. Жаждущий мяса и шкур ловчий сам становился объектом ловли. Брокелонские дриады были безжалостны к пришельцам. Мильва имела случай убедиться в этом на собственной шкуре. Чего-чего, а уж зверья в Брокелоне было предостаточно. Однако Мильва сидела в засаде уже больше 2 часов, а на расстоянии выстрела еще никто не появлялся. Охотиться на ходу она не могла. Стоявшая месяцами сушь выслала почву хворостом и листьями, хрустевшими при каждом шаге. Сейчас только неподвижность в засаде могла завершиться успехом и принести добычу. На луг присела бабочка-адмирал. Мильва не стала ее пугать. Наблюдая за тем, как бабочка складывает и раскрывает крылышки, она одновременно смотрела на луг, новое приобретение, которому все еще не могла нарадоваться. Она была, как говорится, лучницей от Бога, обожала хорошее оружие. А то, которое сейчас держала в руке, было лучшим из лучших. За свою жизнь Мильва сменила множество луков. Она училась стрелять из обыкновенных ясеневых и тисовых, но быстро отказалась от них в пользу чутко реагирующих на малейшее движение руки ламинированных, которыми пользуются дриады и эльфы. Эльфи и луки были короче, легче и удобнее, а благодаря комбинации дерева и сухожилий животных гораздо скоростнее, чем тисовые. Выпущенная из них стрела достигала цели гораздо быстрее и летела по более пологой траектории, что значительно уменьшало возможность сноса ветром. Самые лучшие экземпляры такого оружия, с четверным изгибом, носили у эльфов название «Зевхар», потому что изогнутые плечи и грифы лука напоминали именно такой рунический знак. Мильва пользовалась зефарами уже несколько лет и считала, что вряд ли найдется лук, который бы превосходил их. Но, наконец, напала и на такой. Было это, конечно, в Цидарисе, на морском базаре, славившемся богатым выбором удивительных и редких товаров, которые моряки привозили из самых дальних уголков мира, отовсюду, куда только добирались их когги и галеоны. Мильва всякий раз, как только выпадала возможность, посещала базар и осматривала заморские луки. Именно там она приобрела лук, который, как она решила, послужит ей долгие годы. Изготовленный в Зеррикане и Зефар, усиленный шлифованным рогом антилопы. Этот лук она считала идеальным целый год, потому что год спустя на том же самом лотке у того же самого купца увидела другое чудо. Лук пришел с Дальнего Севера, прекрасно сбалансированное оружие 62 дюймов в размахе, плоские ламинированные плечи, склеенные из перемежающихся слоев благородной древесины, вываренных жил и китового уса. От лежавших рядом экземпляров его отличала не только конструкция, но и цена. И цена-то и обратила на себя внимание Мильвы. Однако стоило ей взять лук в руки и испробовать, как она, не колеблясь и не торгуясь, заплатила все, что требовал торговец. 400 новиградских крон. Конечно, такой сногсшибательной суммы при ней не было. Она тут же продала свой зериканский зефар, связку собольих шкурок и чудесной работы эльфий медальончик, коралловую камею, обрамленную речными жемчугами. Но не сожалела. Никогда. Лук был невероятно легкий и идеально меткий. Хоть и не очень размашистый, он таил в своих композитных плечах сильный удар. Снабженный прикрепленный к очень точно изогнутым грифом шелково-конопляной тетивой, он при 24-дюймовом натяжении давал 65 фунтов силы. Правда, существовали луки, дававшие даже 80, но Мильва считала это перебором. Выпущенная из ее китовьей 65-ки стрела преодолевала расстояние в 200 футов за время между двумя ударами сердца, а на 100 шагах сохраняла силу, вполне достаточную, чтобы запросто уложить оленя. Человека же, если он был без лад, прошивала насквозь. На зверя крупнее оленя и на тяжело вооруженных людей Мильва охотилась редко. Бабочка улетела. Зяблики по-прежнему шебуршились в кустах. И по-прежнему ничто не выходило на выстрел. Мильва оперлась бедром о ствол сосны и принялась вспоминать. Так просто, чтобы убить время. Впервые она встретилась с ведьмаком в июле, через 2 недели после событий на острове Танед и начала войны вдоль Ангри. Мильва возвращалась в Брокелон после почти 20-дневного отсутствия. Она привела остатки команды Скайотаэлей, разгромленной в Тимерии, когда белки пытались пройти на территорию охваченного войной Аэдирна. Команда думала присоединиться к восстанию, поднятому эльфами вдоль Блатанна. Им не повезло. Если б не Мильва, с ними было бы покончено. Но они нашли Мильву и убежище в Брокелоне. Сразу по приезду она узнала, что в Кольсеррае ее срочно ждет Аглаисса. Мильва немного удивилась. Аглаисса стояла во главе брокелонских целительниц, а глубокая, богатая горячими источниками и пещерами котловина Кольсеррая была местом лечебниц. Однако она откликнулась на вызов. Думала, речь идет о каком-нибудь лечащемся эльфе, который хочет с ее помощью связаться со своей командой. Увидев же раненого ведьмака и узнав, в чем дело, прямо-таки взбеленилась. Выскочила из грота с развивающимися волосами и все возмущение выместила на Аглаисе.
«Он меня видел! Видел мое лицо! Ты понимаешь, чем мне это грозит?»
«Нет, не понимаю», — холодно ответила целительница. «Это Гвинблейд, ведьмак, друг Брокелона. Он здесь с новолунья, уже 14 дней, и пройдет еще какое-то время, прежде чем он сможет встать и нормально ходить. Ему нужны вести из мира, вести о его близких. Доставить их можешь только ты».
«Вести из мира? Да ты в своем уме, духобаба? Ты хоть знаешь, что творится сейчас на свете за границами твоего спокойного леса? В Аэдирне война, в Бругге, в Тимерии и в Ридании неразбериха, великая ловитва. За теми, кто поднял восстание на Танеде, гоняются повсюду, кругом полным-полно шпионов и ангеваров. Хватит одного слова, достаточно губы скривить где не надо, и уже палач в яме тебя каленым железом пришпарит. И что, мне идти на разведку, выпытывать известия, собирать? Шею подставлять? И ради кого? Ради какого-то паршивого ведьмака? Он мне что, брат? Сват? Нет, ты точно разума лишилась, Аглаисса!»
«Если ты намерена и дальше орать», — спокойно прервала Дриада, — «то идем подальше в лес. Ему нужен покой».
Мильва невольно оглянулась на выход из грота, в котором только что видела раненого.
«Хорош парень», — невольно подумала она.
«Правда, худ, кожа до кости. Башка белая, но живот плоский, словно у парнишки. Видать, труд ему, друг, а не солонина с пивом».
«Он был на Танедде», —
Отметила, не спросила она.
«Бунтовщик?»
«Не знаю», — пожала плечами Аглаисса. «Раненый, нуждается в помощи. Да остального мне дела нет».
Мильва отмахнулась. Целительница славилась нелюбовью к болтовне. Но Мильва успела наслушаться сообщений Дриад с восточных границ Брокелона, знала уже все о событиях двухнедельной давности. О рыжеволосой чародейке, явившейся одновременно с магической вспышкой в Брокелон, о калеке со сломанными рукой и ногой, которого она притащила в лес и который оказался ведьмаком, Гвинблейдом, белым волком, как его называли Дриады. Вначале, рассказывали Дриады, неизвестно было, что делать. Заляпанный кровью ведьмак то кричал, то терял сознание. Аглаисса делала ему временные перевязки. Чародейка ругалась и плакала. В последнее Мильва совершенно не верила. Кто-нибудь хоть раз видел плачущую чародейку? А потом пришел приказ из Дуэн-Канелли от сереброглазой Эйтне, владычицы Брокелона. Чародейку отпустить, ведьмака лечить. И его лечили. Мильва видела. Он лежал в гроте, в лохане, полной воды из волшебных брокелонских источников. Его укрепленные в шинах и на вытяжках конечности были опутаны плотным покровом из лечебных вьюнов Конинхаэли и побегов пурпурного окопника. Волосы белые, ровно молоко. Он был в сознании, хотя те, кого лечили Конинхаэлью, обычно чуть ли не трупом валяются. Бредят. Их устами говорит магия.
«Ну?»
— невыразительный голос целительницы вырвал ее из задумчивости.
«Так как? Что ему сказать?»
«Чтобы шел ко всем чертям!» — проворчала Мильва, поправляя оттянутый кошелем и охотничьим ножом пояс. «И ты туда же, Аглаисса!»
«Твоя воля. Я не принуждаю».
«Верно. И не принудишь».
Она, не оглядываясь, пошла в лес меж редких сосен. Она была зла. О ночных событиях на острове Танед в первое июльское новолунье Мильва знала из бесконечных разговоров с Каятаэлей. Во время большого сбора чародеев на острове вспыхнул мятеж, пролилась кровь, полетели головы. Армия Нильфгарда, как по сигналу, ударила на Аэдирн и Лирию. Началась война. А в Темерии, Редании и Каэдвене все сосредоточились на белках. Во-первых, потому что, кажется, взбунтовавшимся чародеям на Танедде пришла на помощь команда Скаятаэлей. Во-вторых, потому что вроде бы какой-то то ли эльф, то ли полуэльф кинжалом прикончил Визимира, риданского короля. Повсюду бурлило, словно в котле. Кровь эльфов текла рекой.
«Да»,
— подумала Мильва, — «может, и верно болтают жрецы, мол, конец света и судный день уж рядом». Мир в огне. Человек не только эльфу-волк, но и человеку. Брат на брата с ножом идет. А ведьмак лезет в политику и пристает к бунтовщикам. Ведьмак, который только для того и существует, чтоб по миру болтаться и вредящих людям монстров кончать. Сколь существует мир, ведьмаки никогда не давали себя втянуть ни в политику, ни в войны. Недаром же сказывают сказку о глупом короле, который хотел ситом воду носить, зайца гонцом сделать, а ведьмака воеводой посадить. И тут нате вам, ведьмак в мятеже супротив короля пострадал. В Брокелоне от кары хорониться вынужден. Нет, и впрямь конец света пришел. Точно.
«Здравствуй, Мария».
Мильва вздрогнула. У стоящей при сосне дриады глаза и волосы были цвета серебра. Заходящее солнце окружало ее голову кроваво-красным ореолом на фоне пестрой стены леса. Мильва опустилась на одно колено, низко склонила голову.
«Здравствуй, госпожа Эйтне!»
Владычица Брокелона засунула за лыковый поясок золотой ножик в форме серпа.
«Встань, пройдемся. Хочу с тобой поговорить».
Они долго шли по заполненному тенями лесу. Маленькая сереброволосая дриада и высокая девушка с льняными волосами. Ни та, ни другая не прерывали молчание.
«Давно ты не заглядывала в Дуэн-Канель, Мария», — сказала, наконец, дриада. «Времени не было, госпожа Эйтне. До Дуэн-Канель от ленточки долгая дорога, а я... Ты же знаешь...»
«Знаю.
Устала? Эльфам нужна помощь, ведь я помогаю им по твоему приказу, по моей просьбе».
«Вот-вот, по просьбе!»
«Есть у меня еще одна».
«Так я и думала. Ведьмак, небось?»
«Помоги ему».
Мильва остановилась, отвернулась. резким движением отломила зацепившуюся за платье веточку жимолости, повертела ее в пальцах, кинула на землю.
«Уже полгода», — сказала она тихо, глядя в серебристые глаза дриады. «Я рискую головой, провожу в Брокелон эльфов из разгромленных команд, а как только передохнут, раны подлечат, вывожу обратно. Мало тебе? Недостаточно я сделала? Каждое новолуние темной ночью на тракт отправляюсь. Солнце уже боюсь, ровно летучая мышь или сова какая».
«Никто не знает лесных тропок лучше тебя».
«В дебрях мне не узнать ничего. Ведьмак вроде бы хочет, чтобы я вести собирала, к людям пошла. Это бунтовщик. На его имя у ангеваров уши наставлены. Мне самой никак невозможно в городах показываться. А вдруг кто распознает? Память о том еще жива. Не засохла еще та кровь. А много было тогда крови госпожа Эйтне. Ох, много».
«Немало».
Серебристые глаза пожилой дриады были чужими, холодными, непроницаемыми.
«Немало. Правда твоя.
Если меня узнают, на кол натянут».
«Ты осмотрительна.
Ты осторожна и внимательна.
Чтобы добыть сведения, о которых просит ведьмак, надо забыть об осторожности. Надо расспрашивать. А сейчас любопытствовать опасно. Если меня схватят...»
«У тебя есть контакты».
«Умучают, заистязают, либо сгноят в Дракенборге».
«Ты мой должник».
Мильва отвернулась, закусила губу.
«Да, должник», — сказала она горько. «Не забыть».
Она прикрыла глаза. Лицо вдруг сморщилось, губы дрогнули, зубы стиснулись сильнее. Под веками, призрачным лунным светом той ночи, бледно забрежило воспоминание. Неожиданно вернулась боль в щиколотке, схваченной ременной петлей, боль в выворачиваемых суставах. В ушах загудели листья резко распрямляющегося дерева. Крик, стон, дикое, сумасшедшее метание и жуткое чувство охватившего ее страха, когда она поняла, что ей не освободиться. Крик и страх, скрип веревки, раскачивающиеся тени, неестественная перевернутая земля, перевернутое небо, деревья с перевернутыми кронами, боль, бьющаяся в висках кровь, а на рассвете дриады, вокруг, веночком, далекий серебристый смех, куколка на веревочке, дергайся, куколка, головкой к низу, и ее собственный, но чужой визгливый крик, а потом тьма.
«Да, должник, конечно», —
повторила она сквозь стиснутые зубы.
«Да, конечно же, я, висяк, снятый с веревки. Похоже, пока я жива, мне с этим долгом не расплатиться».
«У каждого свой долг»,
— сказала Эйтне.
«Такова жизнь, Мария Баринг. Долги и кредиты, обязательства, благодарности, расплаты. Что-то кому-то должен сделать, а может, себе самой? Ведь если по правде, то каждый всегда расплачивается с самим собой, а не с кем-то. Любой долг мы выплачиваем сами себе. В каждом из нас сидит кредитор и должник одновременно. Главное — уравновесить этот счет. Мы приходим в мир как частица данной нам жизни, а потом все время только и знаем, что расплачиваемся за это. С самим собой. Для того, чтобы в конце концов сошелся баланс».
«Тебе дорог этот человек, госпожа Эйтне? Этот ведьмак?»
«Дорог. Хоть он и сам этого не знает. Возвращайся в Кольсирай, Мария Баринг. Иди к нему. И сделай то, о чем я прошу».
В котловинке хрустнул хворост. Скрипнула ветка. Громко и зло прозвучал крик сороки. Взлетели зяблики, мелькнув белыми правильными перышками. Мильва затаила дыхание. «Наконец-то!»
«Чак-чак!»
— крикнула сорока.
«Чак-чак-чак!»
Снова скрипнула ветка. Мильва поправила вытертый до блеска, на славу послуживший кожаный наплечник на правом предплечье, вложила кисть руки в прикрепленную к грифу лука петлю, вынула стрелу из плоского колчана на бедре, автоматически по привычке проверила острие и оперение. Стержни стрел она покупала на ярмарках, выбирая в среднем одну из десятка предложенных, но перья прилаживала всегда сама. У большинства готовых стрел были слишком короткие валаны,
и укреплены они были по оси стрелы.
А Мильва пользовалась исключительно стрелами со спиральными валанами, длиною не менее 5 дюймов. Она наложила стрелу на тетиву,
и уставилась на выход котловинки, в зеленеющее между стволами пятно барбариса, отягощенного гроздьями красных ягод. Зяблики улетели недалеко и снова принялись тень-тенькать.
«Ну иди же, козочка», — подумала Мильва, приподнимая и натягивая лук. «Иди, я готова».